Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» мы проведем на аукционе «Сотбис», где было продано около 1000 произведений русского искусства на общую сумму более 50 миллионов долларов. Перед аукционом, как и положено правилами, на 10 этаже роскошного здания «Сотбис» на Истсайде Манхэттена открылась для всех, а не только богатых любителей искусства, большая выставка представленных к торгам картин. В моих глазах ценность этой экспозиции безмерно увеличила ее эфемерность. Собранные по всему миру полотна оказались здесь всего на несколько дней, чтобы опять рассеяться по свету. Никогда больше они не окажутся под одной крышей. Только эта мысль и омрачает радость посетителя, которому представился случай осмотреть редкое собрание русских шедевров. Пожалуй, после знаменитой выставки России в Гуггенхайме, это самая представительная выставка отечественной живописи в Америке, которую мне довелось видеть за 30 лет. Благодаря усилиям двух кураторов, Али Розенфельд и Сони Беккерман, в Сотбис попали полотна всех школ и направлений. Долгий путь от Тропинина и Авазовского до Кабакова и Бахчиняна ведет нас по изгибам истории искусства и просто отечественной истории, которая столь часто была несправедлива к своим лучшим мастерам. Открывается этот парад двумя полотнами, встречающими зрителя – Рерих и Нестеров. С первым, прекрасное полотно, изображающее монгольский праздник, все ясно. Нью-Йорк хорошо знает этого художника, потому что у нас есть специальный музей Рериха. Мы обязательно как-нибудь посвятим ему отдельный выпуск картинок с выставки. Нестеров дело другое. Его картина 22-го года «Видение Сергею Отроку» – редкость во всех отношениях. Поэтому именно эта работа украшает обложку роскошного каталога. Это полотно – авторская версия знаменитого «Видения Отроку Варфоломею», написанного в 1890-м и известного всем посетителям Третьяковки. Та картина, как рассказывал автор, была отражением непосредственного опыта, видения, которое открыло саму Нестерову летом 89-го года. Второе полотно написано в трудные голодные годы сразу после Гражданской войны. Нестеров предназначал его для большой выставки русской живописи в Нью-Йорке 24-го года, где картина, одна из немногих, была продана в частную коллекцию. Зная историю полотна, я разглядывал его с пристрастной дотошностью. Возможно, поэтому мне показалось, что там, где раньше был религиозный пафос, теперь ностальгия по нему. Картина поражает тонкой цветовой гармонией, хмурое золото осеннего пейзажа и пронзительные синие акценты. В клубуке ангела, глазах мальчика, луковках церкви и странных в эту пору года васильках. Как это свойственно лучшей живописи модерна, например, полотнам Гогена или Врубеля, Нестеров удержал в гармоническом равновесии символическую и декоративную ипостаси своего шедевра. Это, конечно, картина, которой гордился бы любой музей мира. Неудивительно, что цена, за которую продали Нестерова, оказалась царской – 4 миллиона 300 тысяч долларов. Рекорд этих торгов. Другой художник, который покорил и зрителей, и покупателей – Борис Дмитриевич Григорьев. На аукционе он был широко представлен работами, вдохновленными русской классикой. 56 рисунков к братьям Карамазовым, над которыми художник трудился с 1916 по 1932 год, и блестящая работа маслом 1935 года «Ревизор». Основой для того и другого явился цикл ранних портретов Григорьева «Россия». Паноптикум гротескных литературных образов составил уникальный и, решусь сказать, конгениальный живописный ряд, не просто дополняющий классиков, а отрывающийся от них. Григорьев не иллюстрирует литературу, а воплощает ее в самостоятельный, живой, чувственный мир. Гоголь и Достоевский для него – источник столь же реальных переживаний, как и зримый мир вещей и явлений. Литература тут заменяет сырую реальность. Григорьев пишет не русские типы, а именно что портреты чудных в своей неповторимости персонажей. Короче, были бы у меня такие деньги, я бы унес аукционный рисунок другой. С другой стороны, хорошо, что их нет, потому что оба портфолио с карамазовскими рисунками проданы в одни руки. Так оно будет целее для будущего подарка какому-нибудь музею, где рано или поздно завершат свои дни все шедевры, проданные этой весной на русском аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке. Разговор о русских торгах на нью-йоркском аукционе «Сотбис» мы продолжим с Соломоном Волковым. Соломон, какое впечатление на вас произвели выставленные работы и какие цены на них?
Вы знаете, и то, и другое весьма впечатляет. Причем цены как раз в данном случае, может быть, скажу так грубовато, впечатляет больше. Потому что с картинами, художниками, во всяком случае, мы хорошо знакомы. И мы понимали, какова их художественная ценность. Но материальные ценности за работами этих художников не было вот закреплено существенной. Это все витало в некотором таком безвоздушном пространстве. И впервые, я считаю, на наших глазах происходит исторической важности процесс. А именно, на картины русских мастеров, которые мы привыкли считать великими художественными ценностями, но, приехав сюда, выяснили, что поскольку за ними нет определенной материальной ценности, то они и не котируются на художественном.
Я вас перебью, чтобы сказать факт, который меня всегда возмущал. В музее Метрополитен было выставлено всегда две картины русских художников, а именно картина Репина и картина Куинджи. Это все на весь гигантский музей.
Потому что на эти картины не было установленных аукционами, как это и делается во всем цивилизованном мире, цен, а значит, подразумевалось, что раз нет цены материальной высокой, значит и в художественном отношении эти картины
то, что
мало
чего
стоят.
То, что не показывается, вот а то, что не показывается, то не продается.
Увы, 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 с этим надо считаться, и поэтому меня так радует вот этот, как я уже сказал, происходящий буквально на наших глазах исторический процесс становления цен на великое русское искусство.
С одной стороны, это радует, с другой стороны, меня, конечно, и удивляет, поскольку здесь спортивный элемент, и сразу можно сказать, что ценится, поскольку есть цифры.
Что
да?
за что ушло? Знаете, я спросил у Аллы Эрзенфельд, сотрудницы Сотбис, о которой вы уже упоминали, что для нее на этих торгах оказалось самым приятным сюрпризом, и она сказала, это то, что за высокую цену ушли работы современных российских мастеров Оскара Рабина и Лидии Мастерковой.
Но, тем не менее, конечно, главный интерес вызвала картина Нестерова. Я понимаю, почему. Потому что с этой картины начался русский символизм, считается.
И я попробовал подобрать некий музыкальный эквивалент к Нестерову. Он ведь как бы стоит у истоков возрождения русской религиозной живописи на рубеже 19-20 веков. И в то же время аналогичные процессы происходили и в русской музыке.
И в русской философии.
Да, там это получило название нового направления в русской религиозной музыке. И вот к этому новому направлению принадлежали очень, на самом деле, разные мастера с разными судьбами. И я взял три разные литургии святого Иоанна Златоуста. Первым отрывок из деместственной литургии, домашней литургии святого Иоанна Златоуста, работы Александра Тихоновича Гречанинова. В свое время очень популярного композитора, который оказался в Соединенных Штатах и умер в Нью-Йорке в 1656 году, и в качестве эмигранта, как бы очень приниженного в вот такой традиционном советском музыковедческом дискурсе. Причем вот тот отрывок, который я покажу, это сугубая Ектенья из этой литургии. И записана она в исполнении Шаляпина, который, кстати, вот на той американской выставке русского искусства 24-го года, с которой ушла в частные руки работа Нестерова, о которой мы сейчас говорили, Шаляпин в это время был в Нью-Йорке, выступал здесь в Метрополитен в Борисе Годунове, пригласил русских художников, участников выставки на обед в нью-йоркский ресторан, закрыл, как описывает эту сцену в своем письме в Москву из Нью-Йорка художник Грабарь, описывает...
Организатор это
Да. Шаляпин закрыл этаж, перед ним поставили бочонок на огромный стол из салатов, всяких овощей, всего. И Шаляпин засучил рукава и своими руками сотворил, как пишет Грабарь, божественный салат. Потом открыл большой кожаный чемодан, в нем были 5 огромных бутылок Янти. Пригласил владельца ресторана, старика-австрийца, к столу тоже. И там человек 30 сидело гостей, вот русских художников, и все попировали на славу.
Завидовал этому за стол.
Да, по-моему, замечательная сцена была. И вот в исполнении Шаляпина мы и услышим этот отрывок из литургии Александра Гречанинова. С совершенно по-другому подошел к проблеме воплощения религиозного начала новыми средствами, какими они представлялись в начале 20 века, Сергей Рахманинов. Я хочу показать отрывок тоже из литургии его святого Иоанна Златоуста, 910 год, «Иже Херувимы». Эта мелодия, она не совсем типична для того Рахманинова, которого мы себе привыкли воображать. Это не сладкая мелодия, это очень сдержанная, строгая, несущая мелодия в исполнении Московского камерного хора под управлением Владимира Минина.
Соломон, в чем заключается связь между новой религиозной живописью и новой религиозной музыкой?
Вы знаете, это очень близкое братство идей, настроений и даже в каком-то смысле техники. И композиторы, и художники исходили из того стиля, который в искусствоведении получил название «стиль модерн», о чем, между прочим, сейчас забывают в современной России. Думают, что действительно художники типа Нестерова или композиторы типа Рахманинова здесь как бы перекидывали какой-то мостик в глубокую старину.
То есть византию,
в аутентичную, да? Что это нечто аутентичное, что это и есть Древняя Русь или какая-то там исконная православная Россия. Да ничего подобного. Это международный стиль модерн, который родился в Англии в 860-е годы. Уильям Моррис и компания. Затем получил распространение у французов, Пьюи де Шаван, скажем, в живописи или Габриэль Форе в музыке. И пришел в Россию. Причем в России линия от романтизма к этому пресиввалидскому искусству, она была прервана торжеством передвижничества. И поэтому не получилось вот этой непрерывной линии, какова имела место в Западной Европе. Но когда уже из Европы влияние стиля модерн пришло и в Россию, то и художники, и композиторы начали работать именно в этом стиле модерн, разумеется, с грандиозным национальным своеобразием, за что мы и любим этих мастеров. И это выдающиеся по своему дарованию мастера, но они участвовали в общеевропейском процессе. Даже если мы думаем о них как о совершенно уникальных, оригинальных дарований, как это имело дело в случае с Александром Дмитриевичем Костальским, гораздо менее известным, чем Рахманинов или даже Гречанинов, мастере вот этого нового направления в религиозной русской музыке начала 20 века. Костальский был очень влиятельным композитором этого направления, большим авторитетом в этой области, и вот он тоже сочинил литургию святого Иоанна Златоуста, и вот этот же номер, что и у Рахманинова, этот же текст «Иже Херувимы» озвучил совершенно по-другому. Мне даже кажется, что более выразительно, более трогательно, чем это сделал Рахманинов. Итак, «Иже Херувимы» Александра Дмитриевича Костальского.
На волнах